Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Благословение». В прошлый раз мы с вами закончили на Бытие 27, стихи 34 и 38. Я еще раз зачитаю это место. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: „Отец мой, благослови и меня“. Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой“. И возвысил Исав голос свой и заплакал. Таким ужасным будет однажды зов неразумных дев, которых мы видим всех религиозных, то есть верующих, но не спасенных для вечности людей. О них мы читаем в Матфея, глава 25, стихи 11 и 12. «После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас“». В этом крике мы видим отчаяние погибших людей, пренебрегших во время благодати принятие благословения Божьей благодати. А из Слова Божьего мы знаем, что даже из ада раздается еще зов о помиловании, о чем читаем в Евангелии от Луки 16, стих 24. «И возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём“. О милосердии богатый человек попросил Лазаря, но это было слишком поздно. Господь не мог больше ответить на его вопль. И у тебя, дорогой слушатель и читатель, наступит такой момент, если ты своевременно не покаешься перед Иисусом в своих грехах и не примешь его в свое сердце. Точно так же напрасным был вопль Исава о небесном благословении у смертного одра отца. И точно так же, как напрасный вопль Исава у смертного одра отца, напрасным будет вопль неразумных дев, когда дверь в вечность будет закрыта. Господь Иисус ответил им тремя словами: «Не знаю вас». Если и ты окажешься в таком жутком положении, то для тебя будет все кончено. На этом твоя жизнь будет навеки запечатана погибели. Не будет больше возврата, не будет больше света и благословения. Исав плакал не о своей вине и не о своих грехах, и не о том, что он вообще пренебрег своим первородством и продал его, а о том, что он так дешево его потерял, который был больше, чем он до этого о нем думал. Он не искал покаяния со слезами, но благословение из первородства, которое он больше не имел. Его слезы уже ничего больше не изменили в этом вопросе и перед отцом. Благословение осталось на Иакове. А Исав должен был наблюдать, как его брат ходит в его благословении, которым он так легкомысленно пренебрег. Точно так же будет когда-то для всех людей, которые не обратились к Иисусу, все презирающие с великой завистью и сожалением будут смотреть благословенных Господа Иисуса. И тогда на них исполнится новозаветное Слово Божье. Очень немногие дети Божьи знают, где это написано. Это очень интересно. Это слово мы читаем в Деяниях апостолов 13:41. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезнете, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Я еще раз повторю главный смысл этого стиха, чтобы он глубоко вошел в наши сердца, и мы о нем помнили. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните», — говорит Господь. Написано в повелительной форме. Кто сегодня презрит эту Божью благодать для своего спасения, тот услышит когда-то эти слова: «Исчезните от лица моего, я вас не знаю». Так будет Бог с такими разговаривать, потому что любовь Его Сына они ногами топтали, а славу, которая нас связывает с вечностью, отклонили. Сердце Исава ожесточилось, это ясно, поэтому он не нашел в себе места для покаяния. Наступит также день, когда суд ожесточения обрушится на презрителей Евангелия, и они, как Исав, не найдут в себе места для покаяния. Они погибнут навеки вечные. Поэтому Бог и говорит во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 10 по 12: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, что Бога нет, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Поскольку эти люди не верили в Бога, то Он пошлет им такое заблуждение. Они поверят в то, что эта ложь является истиной, и они уже не могут верить в Бога. И эта ложь настолько укоренится в их сердцах, что они будут верить, что эта ложь является истиной. Бог предпримет этот шаг для того, чтобы все, не веровавшие во время благодати в истину, были осуждены. А поскольку они не поверили истине, то возлюбили неправду. В этом стихе мы видим суд над ожесточением. Предупреждение Господа очень серьезно, чтобы сейчас никто не прошел мимо благодати. Прежде чем Бог судит, Он предупреждает. Поэтому Господь Иисус призывает сейчас всех, кто еще не позволил Ему спасти себя, призывает открыться Его милости, а всех детей Божьих Он призывает на путь смирения и подчинения Ему. Ввиду богатства благословения, которым Исаак благословил Иакова, я предлагаю подробнее его рассмотреть. О нем читаем в Бытие 27-28. Зачитываю еще раз этот стих. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». В этом стихе мы видим сильнейшее обетование Господа Иисуса своему народу Израилю в лице Иакова. Четыре важнейших аспекта отмечает Святой Дух в этом стихе. По поводу каждого из них можно сказать прекрасную проповедь. Во-первых, в росе небесной мы видим духовное благословение в небесах, о котором сказано в Ефесянах 1:3. Во-вторых, в туке земли мы символично видим все земное богатство, которым Господь Иисус дает возможность пользоваться особенно своему народу Израилю, так как он имеет земное обетование. Но и детям Божьим он дает возможность пользоваться этим богатством земли при жизни в плоти. В-третьих, во множестве хлеба мы можем видеть полноту и изобилие хлеба жизни, Слово Божье. И в-четвертых, во множестве вина мы символично видим совершенную радость в Иисусе. Но мы с вами знаем, что это благословение было предназначено для Исава, а в его лице язычникам, то есть церкви Иисуса. По инициативе Ребекки Иаков обманным путем забрал у Исава это благословение, но с определенной целью, согласно своего плана спасения людей, Господь Иисус допустил это, и мы с вами знаем, что Господь Иисус начинает это дело с создания своего народа через Авраама, Исаака, Иакова и его 12 сыновей, и ставит этот свой народ в пример или как образец всему миру. Но поскольку это благословение так важно и ценно, то рассмотрим его отдельные элементы подробнее. Вино символизирует радость. Особое ударение я ставлю на множество вина именно потому, что радость касается и детей Божьих. Ведь не зря апостол Павел призывает детей Божьих в послании Филиппийцам 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Или в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 16. «Всегда радуйтесь». А в Иоанна 17, стих 13 и глава 15, стих 11 говорит сам Иисус: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». И далее: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Так что нам, детям Божьим, Господом обетовано постоянно радоваться, но не печалиться, так как у нас есть великое обетование быть в вечности на небесах в Божьей славе, где наша радость будет полноценна и бесконечна. Ниже мы остановимся на радости еще более подробно, потому что эта тема является одной из актуальнейших тем Святого Писания. Хочу также сказать несколько слов о множестве хлеба, то есть о полноте и изобилии хлеба жизни, о полноте Слова Божьего, в котором мы видим полноту нашего Господа Иисуса. Эту свою полноту Господь Иисус не только обещает, но и практически дал в лице Исаака, его сыну Иакову. Но поскольку это благословение было предназначено Исаву, в котором мы символично видим язычников, то можем сказать, что свою полноту Господь Иисус дал, во-первых, всем погибшим грешникам мира сего, а во-вторых, детям Божьим, то есть своей возлюбленной церкви. Вы спросите меня, почему я так рассуждаю? Ведь совершенно ясно, что это благословение досталось Иакову, то есть Израилю. Это верно. Но мы должны при всем обороте этой истории помнить, что Иаков, то есть Израиль, без Бога, все равно утратил свое первенство, свое первородство. Утратил его по той причине, что не принял Иисуса своим Мессией, когда он приходил к своему народу, чтобы ввести его в тысячелетнее царство. В результате этой измены Израиля своему Мессии он оказался на последнем месте. Поэтому о всех благословениях, согласно Бытия 27-28, я говорю в основном по отношению к церкви Иисуса. Очень метко сказано о полноте Иисуса в нас в Римлянах 5, стихи 6-8. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Особое ударение ставлю на стих 8, поэтому повторю еще раз. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но в отношении полноты нашего Господа Иисуса, о которой Святой Дух сообщает нам в Слове Божьем, я приведу один стих из Ветхого Завета, а именно из Иисуса Навина, глава 3, стих 15. «Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы». Коротко напоминаю, что исходя из того факта, что сирийский военачальник Нейман, пораженный неизлечимой проказой, по совету пророка Елисея 7 раз окунулся в воде Иордана, и Господь исцелил его от проказы. Об этом читаем в 4 книге Царств, глава 5, стих 14. «И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Одного этого стиха вполне достаточно, чтобы доказать, что воды Иордана, или просто Иордан, являются прообразом Господа Иисуса. Неизлечимую болезнь проказу, прообраз на наши грехи, может исцелить только Господь Иисус в том, что Он прощает их людям. В том факте, что Нейман должен был 7 раз окунуться в Иордане, мы видим совершенное исцеление от наших грехов через кровь Иисуса. Число 7 символизирует Божье совершенство. А теперь обращаю ваше внимание еще раз на последнюю часть из Иисуса Навина 3:15. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Во все дни жатвы пшеницы. Согласно Матфея 3:12, мы с вами знаем, что в пшенице мы символично видим детей Божьих. А в данном стихе речь идет о днях или о времени жатвы пшеницы. В этих днях жатвы пшеницы мы видим 2000 лет времени благодати, в течение которых идет сбор духовного урожая. Пшеница, то есть все спасенные, собирается в житницу Господа Иисуса, то есть в церковь Иисуса. Этот духовный урожай пшеницы Господь Иисус собирает через своих искупленных, через нас, детей Божьих. Но поскольку дети Божьи за время сборки урожая рука об руку живут на этой земле среди погибших грешников, то в отношении такого состояния читаем, что служебные духи, ангелы, предлагают Господу Иисусу отделить, то есть отсортировать плевелу погибших грешников от пшеницы. Об этом мы читаем в Матфея, глава 13, стихи 28-30. Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он, то есть Иисус, сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В выражении оставьте расти вместе то и другое до жатвы, имеется в виду завершение сборки духовного урожая, то есть конец времени благодати, когда Господь Иисус восхитит свою церковь на небеса, а все безбожники, плевела, будут сожжены в Божьем суде гнева в конце 70-й седьмины. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Это значит, что во время благодати, во все дни жатвы пшеницы, Господь Иисус присутствует среди погибших людей мира сего во всей своей полноте для каждого человека в отдельности, чтобы они в любое время могли прийти к Иисусу с покаянием и позволить спасти себя для жизни вечной. Это условие касается как язычников, так и для евреев. Во время благодати все народы и нации стоят на одной ступени. Иордан выступает из всех берегов своих. Это значит, что для распространения Евангелия не существует никаких границ, ни люди видимого мира, ни духи невидимого мира не могут этому помешать. Разве это не прекрасно знать и над этим размышлять, как Господь Иисус языком символики вводит нас в тайны своего плана спасения людей уже в Ветхом Завете, а затем подтверждает это словами в Новом Завете. Поэтому приведу несколько мест из Нового Завета, в которых Святой Дух говорит о полноте Небесного Отца в Его Сыне и о полноте Господа Иисуса в Его Церкви. Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала всякая полнота, так как Отец передал Сыну полную власть на небесах и на земле во всем». Колоссянам 2:9. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». А в ниже следующих местах Библии речь идет о том, чтобы вся полнота Божества, которая по воле Отца была в Иисусе телесно, стала также достоянием детей Божьих, то есть Церкви. Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». В послании Ефесянам Святой Дух повторяет еще раз тот факт, что Отец передал Своему Сыну всю власть на небе и на земле, на все время существования людей на земле, и поставил Его главою Церкви. Ефесянам 1, стихи 22 и 23. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Это Отец наполняющий, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 3, стихи 17 по 19. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Что именно? Что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Трудно переоценить духовное богатство, которое Святой Дух передает нам в этих трех стихах. Во-первых, желание Небесного Отца заключается в том, чтобы Христос вселился в сердца людей. Затем, когда эти люди становятся детьми Божьими, этим людям следует укорениться и утвердиться в любви. И только при выполнении двух первых условий мы, как дети Божьи, можем постигнуть широту, долготу, глубину и высоту, и при этом окончательно уразуметь превосходящую всякое разумение любовь Христову. И тогда мы можем исполниться всею полнотою Божьею, что и является конечной целью Небесного Отца по отношению к спасенным. Вы хорошо сделаете, если спросите, а в чем же заключаются эти четыре измерения? Широта, долгота, глубина и высота. Это очень серьезный вопрос. По каждому из этих четырех измерений можно сказать отдельную проповедь. Но, чтобы вам было о чем на досуге размышлять, скажу только коротко. В широте мы видим послушание Господу Иисусу и следование за Ним. В долготе мы должны рассматривать время, в которое мы живем, время действия благодати. В глубине и высоте мы должны рассматривать Евангелие нашего Господа Иисуса, причем пребывание Иисуса 3 дня в царстве смерти, глубокое унижение и возвышение Отцом Своего Сына, как читаем в послании Филиппийцам 2, стих 9. Все это мы должны в совершенстве познать, дабы нам исполниться всею полнотою Божьею. На этом завершу этот пункт в отношении Божьей полноты в Иисусе и в детях Божьих, то есть в Церкви Иисуса. А полноту эту мы видим с вами символично, повторяю, Иисус Навин, 3 стих 15. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Закончу этот пункт еще одним стихом из Ефесян, глава 4, стих 13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Хочу заметить, что выражение «роса небесная» встречается в Библии 7 раз. Что означает Божье совершенство? Это значит, что совершенство Божьего плана спасения людей заключается или основано на благодати, которая неразрывно связана с небесным благословением. Но чрезвычайно интересен тот факт, что 5 раз из 7 это выражение встречается в пророке Данииле, в отношении царя Навуходоносора. История с Навуходоносором очень интересна, и все дети Божии знают ее. За его высокомерие Бог наказал его тем, что превратил Навуходоносора в животное, которое, как читаем в Данииле 4:22, «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Царь Навуходоносор является тоже представителем язычников, которые, как мы здесь видим, ходил в то время еще без Бога, Ефесянам 2, стихи 12 и 13. Но в отношении Навуходоносора роса небесная встречается 5 раз. Это говорит о том, что для язычников, согласно Божьего плана, благодать была уже предусмотрена. Из всех этих 5 мест в пророке Данииле самым интересным является сообщение в Данииле, глава 5, стих 21. и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. В этом стихе мы видим исполнение того наказания, о котором Господь Иисус предсказал по отношению к Навуходоносору. Но самое главное, и я скажу, прекрасное сообщение в этом стихе мы видим в выражении: «И тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог». Это значит, что небесное благословение в лице небесной росы до тех пор тяготело над язычниками, пока они не пришли к познанию, что над всеми людьми мира сего владычествует всемогущий милостивый Бог. А это случилось на Голгофе, где Господь Иисус умер за грехи всех людей мира сего и дал им возможность спасаться по благодати, то есть привести в действие эту небесную росу. Обещание или обетование, которое Исаак дает своему сыну Иакову в Бытие 27:28, читаю еще раз этот стих: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». Так вот, это обещание усиливается в отношении Церкви Иисуса тем, что обетование дает сам Иисус Христос, но только в образе Исаака, так как Исаак является прекрасным прообразом Иисуса. Вернемся к Иакову. Поэтому повторю некоторые мысли, высказанные мною выше, по отношению к Израилю. Поскольку Иаков, то есть Израиль, обманным путем приобрел первородство, то есть первенствующее положение по отношению к язычникам, то снова потерял это первородство по собственному неверию. Это значит, как мы знаем, когда Господь Иисус приходил в плоти на землю, то Он хотел ввести свой народ Израиль в тысячелетнее царство, но Израиль не принял его своим мессией. Поэтому Господь Иисус принял язычников и спасает их по благодати, как мы это видим в истории Навуходоносора. Язычники стали первыми, а Израиль — вторым. Это значит, что сам Господь Иисус восстановил Исаву, то есть язычникам, свое первородство, передвинув их по благодати на первое место. Как это чудно! Это так прекрасно, радостно и утешительно видеть в истории Исава и Иакова удивительный Божий план со всеми людьми мира сего. Многие проповедники говорят в своих проповедях об Исаве, как и я выше отметил, очень много негативного. Но как вы, дорогие слушатели, теперь видите, что при рассмотрении этой истории Исава с Иаковом с точки зрения пророчества, то есть с точки зрения Господа Иисуса, с точки зрения Его плана спасения людей мира сего, положение Исава не так уж плохо выглядит, если посмотрим на конечный результат, свидетелями которого мы с вами сейчас являемся. Не правда ли? Я точнее скажу, положение Исава выглядит даже превосходно, намного лучше, чем положение Иакова, потому что наш милостивый и любящий Небесный Отец уже до основания мира во Христе Иисусе приготовил для Церкви Иисуса это великое небесное благословение, как мы об этом читаем во втором послании Тимофея 1:9, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Очень важно еще отметить, что ненависть язычников и преследование евреев язычниками в течение всего времени благодати мы символично видим уже в отношении Исава к Иакову. Об этом читаем в Бытие 27, стих 41. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Об этом преследовании язычниками Божьего народа Израиля Господь Иисус говорит в пророке Иеремии, 16, стих 16. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». После Голгофы Господь Иисус посылал сначала к своему народу, Израилю, ловцов человеческих душ, то есть рыболовов, чтобы обратить их к своему Богу Иегове. Но когда Израиль полностью погряз в идолопоклонстве, и Господь Иисус убедился, что Израиль не примет его как своего Мессию, то он стал на него охотников посылать. В лице этих охотников мы видим язычников, через которых Господь Иисус в течение 2000 лет времени благодати глубоко смиряет свой народ Израиль. Как Божий народ Израиль претерпел за 2000 лет времени благодати не только много и жестокие преследования, но и страшные массовые истребления. Символично мы видим это в дальнейшей жизни или отношении Иакова к своему брату Исаву. Иакова охватил великий страх, когда он со всей своей семьей и своими стадами возвращался из Месопотамии от Лавана. Он боялся мести своего брата Исава. Иаков пустился на всякие человеческие хитрости, чтобы задобрить Исава при встрече. Но Господь Иисус возбудил сердце Исава, и он не только ничего плохого не сделал Иакову, но и в любви обнял его. Он даже не вспомнил и не упрекнул Иакова за его обман. Так и мы, дети Божьи, которых мы прообразно видим в Исаве, должны любить Божий народ, евреев, и постоянно молиться за них и при возможности приводить их к Иисусу. Еще один аспект следует в этой истории осветить, а именно тот факт, что благословением Иаков выманил у отца обманным путем по инициативе матери Ребекки. Когда мы рассматривали с вами тему колодцы, то я подробно объяснил, что Ребекка является прообразом церкви Иисуса. А теперь в таком серьезном деле она без угрызения совести пошла вдруг на такой обман. Не говорит ли апостол Павел во втором послании Коринфянам, глава 11, стих 2, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, и теперь самое главное, чтобы представить Христу чистою девою». Ведь здесь апостол Павел говорит о детях Божьих, о церкви Иисуса, а в послании Ефесянам Святой Дух еще конкретнее говорит о церкви Иисуса. Ефесянам 5, стихи 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив ванию водною посредством Слова. И самое главное теперь, чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющую пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Согласно этого сообщения, Церковь Иисуса во всех отношениях идеальна. Но если мы, как дети Божьи, посмотрим на себя, на поведение и на наше хождение за Иисусом, то, положа руку на сердце, должны сказать, что мы еще очень далеки от совершенства, особенно с точки зрения Иисуса. И что же? Тогда в этом сообщении Слова Божьего по отношению к действительному положению детей Божьих мы должны усматривать противоречия? Нет, конечно. Все вышесказанное в Ефесянах 5, стихи 25 по 27 и во втором послании Коринфянам 11, стих 2, относится к новому творению, которое, согласно 1 Петра 1, 23, рождено в нас от нетленного Божьего семени, и согласно 1 Иоанна 3, 9, грешить не может, потому что рождено от Божьего нетленного семени и имеет существо Господа Иисуса. А что касается нашей плоти, то она при покаянии никакого изменения в лучшую сторону не претерпевает, потому что тайна беззакония сатаны остается в плоти, как закваска в хлебе. Поэтому только с точки зрения нового творения Церковь Иисуса соответствует характеристике в Ефесянах 5, 25 по 27 стих. А с точки зрения плоти Церковь Иисуса остается на земле несовершенной. Именно это несовершенство Церкви Иисуса в плоти мы символично видим в поступке Ребекки. Так что никаких противоречий в поступке Ребекки нет. Яркие примеры того факта, что дети Божии грешат, мы имеем в 1 Иоанна 2.1 и в Галатах 5.17. Приведу, но только согласно оригиналу, этот пример из Галатов 5.17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы». В слове «дух» в Галатах 5.17 мы видим новое духовное творение в нас, а в плоти нашу греховную неисправимую плоть. В данном стихе Святой Дух сообщает нам, что между новым творением в нас и нашей плотью происходит постоянная борьба. Новое творение постоянно противится плоти, чтобы она не делала то, что ей хочется по природе своей греховности. Через Святого Духа новое творение постоянно обличает греховные действия нашей плоти. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.